Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Журналист и писатель Дмитрий Шеваров в детстве очень любил ходить в Третьяковскую галерею и рассматривать там картины. Об одном из таких походов он вспоминает в своем очерке. «Она мне снится под летним дождем. Такой я первый раз увидел Третьяковскую галерею. Очередь с зонтиками у заветной калитки. Пахнет мокрыми тополями, свежескошенной травой, близкой рекой. Через полчаса мы попадаем в Третьяковку. Мне помнится приглушенный свет, теснота на лестнице, шуршание голосов и тапочек. Лунная ночь на Днепре Куинджи. Мы с дедушкой долго стояли перед ней, мешая проходящим. С тех пор прошло 30 лет. Я снова в Лаврушинском переулке. И мне странно, что со мной нет дедушки. Все изменилось. Третьяковка раздалась в стороны, обзавелась фонтаном и банкоматами. Но все тот же майский дождь встречает меня в переулке и пахнет мокрыми тополями. Все та же толпа японцев у Репина, школьники у Сурикова, малыши у Васнецова и Шишкина. Летит Иван-царевич на сером волке, возятся увольни Мишки в сосновом лесу. Суриковская девочка в вишневом платье прижимает ладонь к печке голландки. Васнецовские богатыри охраняют ее покой. «Васнецовские богатыри» – картина, знакомая всем с детства. Часто Виктора Васнецова считают детским художником. Так ли это? Поговорим сегодня в нашей передаче. Мы продолжаем беседовать с вятской писательницей Надеждой Васильевной Демидовой. Она человек очень разносторонний. В жизни ей интересно очень многое. Например, судьба ее земляков, братьев Васнецовых, среди которых был талантливый и всем известный художник Виктор Васнецов, о творчестве которого мы и поговорим сегодня.
Когда в нашей семье появились первые два сына, мне для себя, как для человека, важно было решить вопрос, как их воспитывать. Мне нужно было найти образец для воспитания сыновей. И вот для себя я этот образец нашла в семье Васнецовых. Там ведь были не только братья-художники Виктор и Аполлинарий. В последнем, в том поколении, о котором мы говорим, вместе с Виктором Аполлинарием были еще четверо братьев. Шестерых сыновей воспитал один отец. Мама их умерла очень рано. И он воспитал их таким образом, что все эти шестеро сыновей, они стали гордостью не только вятской, но и русской земли. Виктор и Аполлинарий, как художники, прославили русскую землю. А вот остальные братья – Аркадий, Александр, Николай – они были учителями. Они были необыкновенными учителями на вятской земле. Николай оставил нам в наследство словарь вятского языка. Александр оставил нам в наследство сборник песен северо-восточной Руси. Аркадий, когда он закончил свою учительскую карьеру, он был избран заступником место городского главы, говоря современным языком, заместитель мэра, да, города. И вот Аркадий в начале 20 века при разных мэрах много лет стоял практически во главе города. И если нам почитать документы того времени, то обнаруживаются потрясающие истории. Вятка, она вдруг из провинциального и грязного города, где грязи было по колено, вырывается на уровень Европы. Уровень жизни в Вятке сравнивают с Парижем и Швейцарией. При этом говорят, что за телефон платили меньше, чем в тех странах. И вот это все, наверное, благодаря необыкновенной добросовестности, таланту Аркадия как градоправителя и его любви к родной земле. В городе появились и водопровод, и телефон, и электрическое освещение, и оркестр пожарных, и была открыта городская библиотека, и были задумки для трамвайных путей у него. Много-много-много нововведений появилось в этой провинциальной Вятке. Вот из грязного и такого вот не очень, видимо, благоустроенного городка, она превратилась в город очень красивый, благодаря Аркадию. И вот когда я это... И последний шестой брат, Петр, он был агрономом. И вот когда я познакомилась с их жизнью, я для себя поняла, что отец стоял на правильном пути, как воспитатель. Он избрал те ценности, которые сыграли 100% воспитание детей. И вот поэтому я и присмотрелась к их семье. И когда я обнаружила, что отец их был священником, соответственно, воспитание все шло в русле традиции, дети были постоянно в церкви, церкви, дети пели в церковном хоре, дети отмечали, во-первых, церковные праздники, и все шестеро братьев Васнецовых получили духовное образование, и это не помешало им в пику советскому мнению стать потрясающими людьми, стать гордостью Отечества. И вот это меня очень заинтересовало. С этого мой интерес, наверное, и начинался.
Поразительно, каких людей рождают растущие на сухом песке еловые леса Вятки. Массивные духом, крепкие телом богатыри. Такими были братья Васнецовы, писал выдающийся певец, уроженец Вятской земли Федор Шаляпин. Из двух братьев-художников Аполлинарий стал знаменит своими картинами «Древней Москвы». Знание истории и археологии помогло ему стать основателем нового жанра в русской живописи – исторического пейзажа. В свободное время он занимался литературным трудом, писал рассказы, которые даже печатались в журналах. Самый именитый и известный среди братьев Васнецовых – Виктор Михайлович. Первые навыки рисования он получил от отца, а любовь к изобразительному искусству привела своим внукам бабушка, которую все так и называли – бабушка с акварелями. Дар Виктора Михайловича Васнецова раскрылся в полотнах на сказочные исторические сюжеты, в которых оживала не только русская история, но прежде всего русская душа.
Когда я побывала в доме-музее Виктора Васнецова в Москве, я вдруг для себя открыла то, что всегда подозревала, но пока реально не увидела его картины, я этого понять не могла. Я вдруг открыла, что он не детский художник, и он вообще не сказочник. Виктор Васнецов – это, наверное, такое уникальное явление в мире. Это художник духа, потому что 6 поколений его предков были священниками на Вятской земле, потому что он получил духовное образование. Он через сказочный сюжет совсем не сказку передает, он передает духовную суть православной веры, да, вот духовность нашу он передает, и он рассказывает через эти сюжеты историю русской земли. И вот когда я стояла перед его последней картиной «Спящая царевна», я была просто в потрясении. Это совсем не та сказка о царевне, которая уколола пальчик и ждет, когда принц придет ее поцеловать. Это совсем другая сказка. Эту картину надо разглядывать. Там ведь суть в чем? Спящая царевна в центре картины, а женщины все слева, а мужчины все справа, на фоне русского терема. Сразу наводит на мысль, да? Где мы видели подобное разделение? Конечно, мы видим это в храме, мы видим это в церкви. Дальше все эти мелкие подробности русской национальной красоты, этот деревянный терем, и этот орнамент русский, и эти одежды, и этот медведь, и эта природа. Все играет у Виктора Михайловича. И вот что делает художник? Великий художник в центр картины бросает красный платок. Понимаете, что такое красная тряпка для художника? То есть он, вот тем, кто не понял, он показывает, что же в этой картине самое главное. И красный платок лежит под ложем спящей царевны на спине девочки, девочки-служанки. То есть главное – это ребенок в этой картине. Не только Русь, спящая царевна – это Русь, но и ребенок. И ребенок спит. Ребенок спит на книге. И вот я, разглядывая эту картину, ее размеры просто огромные, 4,5 метра на 2 метра. Разглядывая ее, я пыталась понять, почему она такая большая. И я поняла, когда я подошла ближе к этой картине вплотную. Книга, на которой спит ребенок, она раскрыта. И там трижды написано имя Божье. Понимаете, Виктор Михайлович Васнецов умирает во второй половине 20-х годов, по-моему, 1927 год. Это то время, когда уже священников расстреливали. Он исповедует Бога трижды. Он показывает, что это не случайно. Он эту книгу раскрывает целенаправленно. Вот эта древняя и прекрасная Русь, она восстанет только тогда, когда дети прочитают книгу о Боге, когда дети будут это знание в своем арсенале иметь. И вот это завещание Виктора Михайловича, это, конечно, было потрясением для меня.
Виктор Михайлович Васнецов первым среди живописцев обратился к былинно-сказочным сюжетам. Убежденный, что в сказках, песне, былине, драме и прочем сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим. «Я работала над богатырями, может быть, не всегда с должной напряженностью, но они всегда неотступно были передо мной. К ним всегда влеклось сердце и тянулась рука. Они были моим творческим долгом, обязательством перед родным народом, вспоминал художник. «Богатыри» – самая крупная, самая значительная картина Виктора Васнецова. Это мощная эпическая песня России, ее великому прошлому. Картина, призванная выразить дух русского народа. Васнецов дышал русской древностью и русским древним миром. В соответствии с былинными образами Васнецов разработал и характеры своих персонажей. В центре Илья Муромец. Он прост и могуч. В нем чувствуется спокойная, уверенная сила и умудренность жизненным опытом. Сильный телом, он, несмотря на грозный вид, в одной руке у него палец, в другой – копье. Но он исполнен благости, великодушия и добродушия. Богатырь справа, самый младший, напуском смелый – Алеша Попович. Молодой красавец, полный отваги и смелости. Он – душа парень, большой выдумщик, певец и гусляр. В руках у него лук с копьем, а к седлу прикреплены гусли. Третий богатырь – Добрыня Никитич. В соответствии с былинами он представителен и величав. Тонкие черты лица подчеркивают вежество Добрыни, его знания, культуру, вдумчивость и предусмотрительность. Богатырей видишь сразу всех вместе. Они поданы как бы снизу, с земли, и от этого выглядят торжественно, монументально, олицетворяют народную силу. Художник не поскупился на подробности. Каждая деталь в картине имеет свой смысл. Богатыри стоят на границе поля и леса. Прекрасный мастер одухотворенного пейзажа Васнецов блистательно передает состояние природы, созвучное настроению богатырей. А движением коней, развивающимся на ветру конским гривом, вторит желтый ковыль. В небе клубятся белые тяжелые облака, вольный ветер собирает их в тучи, гуляет по выжженной солнцем земле. Хищная птица, парящая над кромкой леса, и серые могильники вносят дополнительную интонацию опасности. Но весь облик богатырей говорит о надежности этих защитников русской земли. В древних былинах и песнях чаще всего богатырь не только ратник, но и богоугодный человек. Богатырь во смирении, в убожестве. Таковы и богатыри Васнецова, народные угодники.
Потом я разглядывала остальные его картины. Я с детства понимала, что «Иван-царевич на сером волке» – это не детская сказка, понимаете? Я как ребенок помню, вот помните, были чисельники отрывные, да? Вот этот листочек отрывали, а вот эта вот подложечка, где у нас в доме у бабушки Иван-царевич был, я как ребенок не могла ее понять. Я чувствовала эту трагедию. Не детская картинка. И вот я ее поняла тогда, когда была в музее Виктора Михайловича. Что такое добро и зло? Вот этот конфликт, он в каждом его полотне. И вот эта царевна, она была там, в плену у зла. И она не может оттуда возвращаться просто красивой и беззаботной, когда она видела зло своими глазами. И вот эта страшная боль в ее глазах, может быть, даже некая пустота, что воля, что неволя, там читается в ее глазах. И вот этот Иван-царевич нахмуренный, который за меч держится. И вот эта вся темная природа, там же все до мельчайшей подробности говорит о конфликте добра и зла. Но там, где прошла любовь, расцветает вдруг посреди черного и сухого дерева, расцветает яблоня. Где-то там у Виктора Михайловича обязательно на заднем фоне присутствуют лучи восходящего солнца. Победа добра, она будет обязательно. Вот эта духовность в каждой картине, она просто поражает. Добро и зло в каждом полотне.
Виктор Михайлович Васнецов обладал глубоким знанием сложной православной символики. Как многие поколения Васнецовых, он учился в духовной семинарии. Позднее приобретенное знание он использовал в монументальной живописи и в своих храмовых росписях. Картине «Архангел Михаил» предшествовали роспись Владимирского собора в Киеве, эскизы росписи для Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном, для храма Спаса на Крови в Петербурге, для собора Александра Невского в Софии, по заказу царской семьи для церкви Святой Магдалины в Дармштадте. Верующий человек – в работе для церкви Виктор Васнецов видел свое настоящее призвание.
Разглядывая картину царевна Несмеяна, я понимала, что это опять же царский трон. Это Русь, в которой царский трон пошатнулся. Этот трон, он кривой. Вот стоит эту картину еще раз рассмотреть. Он кривой. И над головой этой царевны Несмеяны у Виктора Михайловича прописан в клейме «Плачущий Адам». Но не может это быть случайно. Понимаете, когда трон пошатнулся, когда народ пьет, мы видим это все на картине, народ пьет, народ в красных рубахах, народ, встречающий революцию с восторгом и с обезумевшими глазами. Виктор Михайлович эти обезумевшие глаза показывает. И позади этой царевны Несмеяны угадываются враги Руси, все ее исторические недоброжелатели, те, кто готов в любое время, образно выражаясь, нож в спину воткнуть. И вот эта битва добра и зла, опять же, она настолько явная, что нельзя тут говорить о сказочном сюжете, что эта царевна Несмеяна, опять же, слезы проливает просто потому, что женихи не нравятся. Это совершенно другое.
В 1877 году Васнецов пишет с брата Аркадия этюд «Воин в шлеме с кольчужкой». Сюжет картины возник под впечатлением былины «Илья Муромец и разбойники». Надпись на камне соответствует былинным текстам, но видна не полностью. На камне написано: «Как прямо ехати, живу не бывати, нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». Следуя мы далее надписи: «Направо ехати, женату быти, налево ехати, богату быти», на камне не видны. Я их спрятал под мох и стер частью. Надписи эти отысканы мною в публичной библиотеке. В начальных эскизах Витязь был повернут лицом к зрителю. В последней версии был увеличен размер холста, уплощена композиция, стала монументальней фигурой Витязя. В начальных версиях картины была дорога, но Васнецов убрал ее для большей эмоциональности, чтобы не было другого выхода, кроме указанного на камне.
Каждая картина Виктора Михайловича, особенно если говорить о его последних полотнах, поэмы «Семи сказок». Это его завещание, то, что он писал уже в начале 20 века. Вот последние годы, когда его уже критиковали, когда его творчество было не востребовано, он писал непрестанно вот эти картины, используя сказочный сюжет, но картины о русском духе и об истории Руси. Вот любую можно рассказывать, бесконечно просто разглядывать. Вот это сокровище, которые нам, вятским людям и русским людям, конечно, нужно еще оценить. Потому что нигде, ни в одном искусствоведческом источнике я еще не встречала духовные трактовки полотен Виктора Михайловича Васнецова. Я встречала в тех книгах, которые изданы у нас музеем Виктора Михайловича Васнецова, народную трактовку, вплоть до языческой. Вот трактовку советских времен. Но автор книги, он и не подозревал, что такое родство священническое, что такое молитва предков, что такое рождение гения, что это не бывает случайным, что это подготовлено предыдущими поколениями. И вот тот запас, который в Викторе Михайловиче реализовался, он был подготовлен веками. Вот это духовная позиция. Это трактовка библейская, да? Рождение гения в семье – это награда роду за благочестие. И, соответственно, Виктор Михайлович, он вот достойно реализовал этот талант, это наследство.
Каждый из шестерых братьев Васнецовых явил своей жизнью, своим делом высокий пример служения ближним. И зачем нам искать героев и кумиров на стороне? Они рядом. Это наши вятские люди, семья Васнецовых. У них можно учиться. Им нужно подражать. Это герои и нашего времени, богатыри земли вятской. Крепко стоят они на защите своей родины от всего чужеродного, неполезного нашему народу, сохраняя истинно народное, настоящее, цельное, светлое, что есть у него. Богатыри Виктора Васнецова – это не только обобщенный образ русских богатырей с их мощью и спокойной силой, но конкретные лица. Илья Муромец – богатырь, живописец земли русской Виктор Васнецов. Добрынин Никитич – княжеский сын, защитник и певец древней столицы Москвы – Аполлинарий Васнецов. Младший из богатырей – Алеша Попович – песенник, гусляр рода Васнецовых – Александр Васнецов. Бог богато одарил этих людей не только силой духа, талантом, но умением щедро отдавать и приумножать полученные дары на благо и украшение вятской, а значит и русской земли. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.